Глава 18. Не было бы счастья. Похороны жены и матери Елисея Юрьевича назначил на следующий день после своего возвращения из Грозного. Собрались все близкие родственники. Из Калининграда, из Брянска, Ростова, Новгорода, Томска и даже из Тюмени. Всего в количестве 20 с лишним человек. И квартира Смирнова на сутки превратилась в вокзал. Тарас в подготовке похорон не участвовал, хотя помощь предлагал. Однако Елисей Юрьевич посчитал, что не следует травмировать Тоню еще и этими хлопотами, и посоветовал ученику взять на себя обустройство девушки. Друзей у Горшина в Москве было немного, кому он мог бы довериться, однако выход из положения нашелся. Вспомнив о Нине, Тарас отвез Тоню к ней, и бухгалтер комитета с радостью согласилась на время оставить сироту у себя. Таким образом, определив Тоню и пообещав забрать ее после похорон, Тарас с легким сердцем поехал к себе домой, вымылся под душем, переоделся и почувствовал наконец себя человеком. Лишь мысли об учителе не давали ему покоя. В конце концов, помаявшись полчаса в одиночестве, Тарас собрался и поехал к Елисею Юрьевичу. Гробы с телами женщин уже вскрыли. Тетки и бабушки учителя обмыли покойниц, переодели и оплакали, и в квартире Смирнова поселилась горестная тишина, прерываемая редкими всхлипами, вздохами, тихими голосами и шелестом одежды. Тарас положил к гробам купленные букеты цветов, постоял немного рядом, глядя на восковые лица погибших, и вышел. Учителя он нашел в спальне, беседующего с мужчинами. Тот поднял взгляд, посмотрел на Тараса издалека, потом встал и поманил за собой. Они вышли на лоджию. День 14 апреля в Москве выдался ясный, но холодный, поэтому Тарас надел куртку. Елисей Юрьевич был в одной рубашке, но холода не замечал, думал о чем-то, и душой находился, похоже, далеко отсюда. «Как устроилась Антонина?» — спросил он рассеянно. «Я оставил ее у сотрудницы», — ответил Тарас. «Завтра займусь ее устройством вплотную. Может, отвезти ее к маме?» «А разве ты не можешь оставить ее у себя?» Тарас озадаченно заглянул в глаза Елисея Юрьевича, но не увидел даже тени усмешки. «Вы думаете, это удобно?» Полковник выплыл из дальних далей своей памяти, нахмурил брови. «А при чем тут, удобно или неудобно? Ты хочешь, чтобы она осталась у тебя?»
«Хочу», — честно признался Тарас.
«Вот и предложи. Она девочка умная, хотя и ранимая. Если согласится, значит, ты ей не безразличен. А что скажут соседи или сослуживцы, неважно. Главное, как ты сам оцениваешь ситуацию, что собираешься из нее извлечь. Сиюминутное удовольствие или благодать любви?»
«О сиюминутном удовольствии я не думал», — пробормотал Тарас.
«Тогда что тебя смущает? Ты влюблен в другую женщину?»
«Нет», — покачал головой Тарас, повторил.
«Нет. Встречался, но это совсем другое. И я еще не вполне понимаю, что нужно Тоне». «Женщины созданы для того, чтобы их любить, а не понимать. Не помню, кто это сказал. Тоне сейчас нужна поддержка, и твое плечо как раз то, что нужно. Если появится необходимость в деньгах, я дам».
«Спасибо, обойдусь».
На лоджию выглянул какой-то седой старик, похожий на Елисея Юрьевича, бросил на Тараса острый взгляд из-под кустистых бровей и скрылся. «Кто это?» — кивнул Горшин на закрывшуюся дверь. «Мой брат Федор», — ответил Елисей Юрьевич. «Позже я вас познакомлю. Он Волхов, живет в тайге, много чего знает».
«Волхов?» — невольно улыбнулся Тарас. «Не знал, что они существуют реально».
«Он ведический жрец храма Перуна».
«Разве есть такие храмы?»
«Ведическая вера на Руси жива. Она не ушла и не погибла, несмотря на давление христианства, и будет жить всегда. Это наша исконная вера, наша плоть и кровь. Православие – лишь слабо искаженная ее тень. Чтобы ее уничтожить, надо истребить всех русичей под корень. А это не под силу никому на свете. Даже тарантулам иной веры, даже монарху тьмы. Эту веру и знание древних сохранила каста ведических жрецов, таких как мой брат. В условиях жесточайших гонений со стороны христианских миссионеров и великокняжеской власти. Когда-нибудь она воссияет на Руси вновь. Помолчали. Потом Тарас стесненно спросил. Волхвы, жрецы входят в круг? Белый волх или владыка является одним из хранителей. Его имя Матфей. Возможно, ты с ним встретишься. Он интересовался тобой.
Когда? Оторопил Тарас. И зачем?
Елисей Юрьевич очнулся, стал деловито сосредоточенным. Неважно. Меня ждут, поэтому давай в темпе. Запомни адрес Федора. Смирнов продиктовал адрес. Теперь о тебе. Что произошло на кладбище в Грозном после того, как ты остался?
Тарас отвел взгляд, помолчал.
Меня пытались убить снайпера. Понятно. Я примерно так и подумал. Вот почему майор Самофалов допытывался у меня, где ты был в то время. Теперь рассказывай деяния в горах.
Тарас снова помедлил, но сочинять версию об отдыхе не стал. Кратко выложил историю своего похода на базу Гилаева. Добавил после паузы. Вас заказали не армейские командиры, а коллеги из конторы. Полковник Жмутенко – только передаточное звено. Шестерка – на связи между боевиками и чинами из верхов армии и ФСБ. Я даже подозреваю, кто мог это сделать.
Кто?
Полковник Ершин, замначальник управления Т. Кстати, телохранитель у него.
Я знаю, Дима Щербань. Очень может быть, что ты прав. Но никому ни слова. Ни в коем случае не начинай самостоятельную операцию по восстановлению справедливости. Хватит.
Ты и так засветился в Чечне по полной программе. Жди теперь наката.
Какого наката? На тебя начнется серьезная охота. Помни об этом, когда будешь осуществлять свои планы. Рассчитывай каждый свой шаг. А теперь проваливай, я должен побыть со своими.
Тарас постоял немного, вдыхая холодный воздух, чувствуя странное беспокойство. Учитель осуждал его с какой-то обреченностью, будто знал, что ожидает ученика впереди, и жалел его, как отец родного сына.
«Черт возьми, может, я действительно делаю что-то не так?» – думал Тарас, покидая квартиру учителя. «С другой стороны, если не восстанавливать паритет добра и зла, не отвечать ударом на удар, как добро может победить? И кому выгодно, чтобы мы не отвечали на удар по щеке, а подставляли другую? Неужели Богу?»
«Не может быть. Он не должен превращать людей в стадо баранов. Это выгодно только дьяволу, монарху тьмы. Принципы недеяния и непротивления. Его принципы. Живой человек должен быть свободен, а бандит должен сидеть в тюрьме, как говорил персонаж старого фильма «Берегись автомобиля». Неужели я не прав?»
Тарас вспомнил похороны прокурора и его жены, окаменевшее лицо Тони, и вздохнул свободнее. Расплачиваться за свои злодеяния бандиты и убийцы должны были тотчас же, а не в следующей жизни, как этого требовал принцип переноса вины. Абсолютно дьявольский принцип, рассчитанный на уничтожение добрых, умных, честных и сильных людей. И был этот принцип спущен в мир реальности Земли самим монархом еще при рождении человечества. Возможно, он был одним из аморфов, подключившимся к эксперименту, олицетворяя собой темную сторону божественного творения. Эту идею Тарас обдумывал долго, пока ехал домой, пил чай, укладывался спать, и в конце концов решил попросить хранителей дать ему доступ ко второму уровню хроник, чтобы найти ответ на свое предположение. Ему очень хотелось найти базу своему отношению к миру. Добро обязано уметь защищаться. Тони он забрал у Нины уже после похорон. Девушка слегка оттаяла и уже не выглядела серенькой мышкой, пугавшейся каждого взгляда и возгласа. Она искупалась, переоделась в однотонное лиловое платье, облегавшее фигурку, заплела на висках две косички и теперь стала ходить на школьницу старших классов, готовящуюся к выпускным экзаменам. Платье на ней было далеко не модным, что понимал даже Тарас. Поэтому первым делом он повез Тоню по магазинам, радуясь душе, что может позволить себе думать о чем-то более приятном,
нежели разборки с лакеями монарха тьмы. Тоня сначала отказалась покупать одежду, потом согласилась на дежурный минимум, и они после нескольких часов блуждания по универмагам столицы купили золотистую вельветовую курточку, плащ, два платья с длинными рукавами и летние с короткими бельгийской фирмы Дюмель Мейстер, а также шорты, отечественный сарафанчик, кофточку, брючный костюм от Кельвин Клайна, джинсы стретч, спортивный костюм, халат и две пары туфель, осенние и летние. Для шокированной Тони это было баснословное богатство, и примеряла она одежду с таким видом, будто все это ей снится. В платьях девушка выглядела слегка угловатой, неловкой и трогательной. Однако они придавали ей некий неуловимый шарм, отчего 19-летняя девчонка преисполнялась совершенно особой таинственной женственностью. Костюм из синего бархата с искоркой марки СК тоже сидел на ней хорошо, словно специально сшитый по фигуре, и представлял собой внесезонную вещь, которая могла стать основой гардероба на несколько лет. Остальные вещи были недорогими, но приличного качества, практичными и удобными. Белье Тоня выбирала сама, стесняясь и радуясь самому процессу выбора, и наблюдать за ней было трогательно и забавно. В конце концов, покупки были упакованы, уложены в багажник горшинской «Вольво», и молодые люди поехали в ресторан. Тарас знал небольшой югославский ресторанчик «Круна» возле метро «Парк культуры», больше похожий на простенькое придорожное кафе. Однако готовили здесь неплохо, недорого. Кухня была на высоте, да и вообще разнообразие блюд сербской кухни могло удовлетворить любого гурмана. А если учесть, что наряду с остальными блюдами здесь подавали хорватскую рыбу, венгерскую дичь и боснийский кофе, сюда любили заглядывать не только югославы, но и выходцы из других бывших советских стран Восточной Европы. Хотя забитым ресторан до отказа Тарас увидеть не приходилось. Тоня, никогда в жизни не посещавшая рестораны, была поражена даже таким простеньким интерьером с налетом балканского колорита и с восторженным интересом осматривалась по сторонам. Хотя надо отдать ей должное, делать это она старалась незаметно. От раки она отказалась, выбрала по совету Тараса тартуфе, шашлык из овощей, бурек, аналог хачапури с сыром, и чиповчичи, своеобразные котлеты, плюс кофе. Себе Тарас заказал сырный пирог, грибаницу, сербский салат и кукурузный отбавича, маисовый суп с клёцками, и тоже кофе. Разговаривали обо всем, что приходило на ум, хотя Тоня больше спрашивала, освоившись и перестав стесняться. А Тарас отвечал. Вспомнив о походе по магазинам, она вполне серьезно пожурила его за растрату, пообещав обязательно вернуть долг. «Зачем так много накупил? Столько денег потратил!» «Много не мало», — попытался отшутиться он, а потом поспешно добавил, видя, что собеседница начинает сомневаться в его бескорыстии. «Конечно, я тебя понимаю. Но здесь нет ничего дурного. Во-первых, я неплохо получаю. А во-вторых, верю в твои возможности. Художники твоего уровня зарабатывает очень прилично». «Правда?» Тоня бросила на него недоверчивый взгляд. «Правда», с чистой совестью ответил он, решив не добавлять, что в нынешние времена без протекции в обойму высокооплачиваемых художников пробиться трудно. «Ты говорил, что работаешь в комитете экологической опасности». «Безопасности», засмеялся Тарас. «Извини, так послышалось», смутилась девушка. «Чем же ты там занимаешься?» Тарас подумал, рассказал ей историю последней операции в Кодоме, опустив ненужные подробности. «Твоя работа очень важная», – сделала она вывод. «Надо, чтобы все соблюдали законы экологии, тогда жить всем будет легче. У нас в Чечне законы никогда не соблюдались. А чем ты занимаешься после работы?» «Я слышал краем уха, как папе говорил дяде Елисей, что ты очень сильный мастер по боевым искусствам». «Но это он преувеличил», – качнул головой Тарас. «Хотя боевыми искусствами я занимаюсь с детства. Когда-то это казалось главным делом жизни. А теперь?» «А теперь я больше увлекаюсь поисками ключей смысла и мета-языком». «Что это за ключи такие? Почему их надо искать?»
Существуют так называемые базовые системы знаний, хранимые в глубинах подсознания человека, а ключи смысла позволяют снять внутренние запреты на чтение и использование этих изначальных знаний. Тот, кто овладеет всеми ключами, становится очень могущественным человеком, оператором реальности. Волшебником, Тарас улыбнулся, можно сказать и так. Ты знаешь эти ключи? Только 7, а их втрое больше. Но я не теряю надежды, что когда-нибудь овладею всеми. Ты сможешь, убежденно заявила Тони. Дядя Елисей сказал, что ты упрямый и многого добьешься, если не свернешь с пути. Может быть, ты меня научишь этим ключам? Непременно, пообещал Тарас. Только не надейся на скорый результат. Я учился этому всю жизнь. Ничего, я тоже терпеливая. Взгляд Тони загорелся. А что это вообще такое? Как они выглядят, эти ключи? Тарас снова засмеялся. Это просто слова древнего языка, называемого праязыком или метаязыком. Большинство из них человеческая гортань произносит не в состоянии. Тони сморщила носик. Я думала, это какие-то волшебные предметы. Но если эти слова нельзя произнести, как же ты их произносишь? Половину из них все-таки выговорить можно. К примеру, вот это. Тарас взял девушку за руку и, понизив голос, нараспев, с гортанными интонациями проговорил. Здраво! Тони вздрогнула, округлила глаза, едва не выдернула руку и смущенно рассмеялась. Ой, даже мурашки по коже пробежали, и будто свежий ветер в голове подул. Еще, пожалуйста. Тарас заметил, что на них оглядывается из-за соседних столиков, и убрал руку. Не здесь. Кроме звуков, надо еще совершать определенные движения, что усиливает эффект воздействия. Но об этом мы поговорим лучше дома. Наелась Антонина Антоновна? Да, спасибо, только не называй меня так официально, лучше Тошка. А почему тебя так назвали? Меня не так хотели назвать. Папа предлагал Анной, мама Ниной. Тогда вмешалась бабушка и предложила назвать меня Антониной. Что-то у твоих родителей коса на камень. Никто не уступил, хотя Антонина тоже хорошее имя. Доедай, пойдем. А куда? Ну, если ты мне доверяешь, могу предложить тебе остаться у меня. Не побоишься? Человек я дисциплинированный, так что не обижу. Я тебя не боюсь, простодушно сказала Тони, уминая за обе щеки принесенные чипачичи. Вкусно. Я таких никогда не ела. Но ведь я вас стесню. Кого вас? Я живу один, в собственном домике у кольцевой автодороги в Щелкове. В этом куча преимуществ. Метро недалеко, 10 минут на автобусе. Дом большой. Наследство от отца остался. В нем 5 комнат и кухня. Я весь день работаю, так что ты будешь свободна. Можешь учиться и рисовать. Я согласна. Опять с милым наивным простодушием проговорила Тоня, в головку которой, не испорченной цивилизацией, просто не приходили плохие мысли. Буду ухаживать за домом и готовить обед и ужин. Я умею, честное слово. «Верю, договорились», — с преувеличенной серьезностью сказал Тарас, протягивая ей руку. Затем не удержался и поцеловал пальцы девушки. Ресницы Тони дрогнули, глаза раскрылись шире. И тогда он сказал медленно, с нежностью и властной уверенностью, глядя ей в глаза. «С этого дня никого и ничего не бойся. Я буду рядом и всегда приду на помощь», — он улыбнулся лукаво. «Пока кому-нибудь из нас не надоест». Тоня ответила понимающей, милой ямочки на щеках улыбкой. И между ними протянулась еще одна ниточка связи, ниточка надежды, параллельная первым двум понимания и симпатии. После обеда они поехали в автосервис, пора было менять тормозные колодки, а потом в Щелково. Тоня явно устала от избытка впечатлений и поддерживала беседу с трудом, несмотря на попытки бодриться. Оживилась она лишь когда машина остановилась возле дома Горшина, блестевшего новой крышей из гофрированного оцинкованного листа. Тарас получил дом в наследство от отца, а перестраивал уже сам в соответствии с новомодными веяниями. Поэтому дом теперь напоминал финский одноэтажный коттедж с мансардой и верандой. Он был с 3 сторон окружен шеренгами деревьев, не высаженных специально, а росших здесь изначально. и Тарас еще помнил времена, когда кругом шумел настоящий лес. Впрочем, и в нынешние времена лес еще сохранил в Щелкове свое присутствие, хотя изрядно поредел и помельчал. Садовый участок, примыкавший к дому с южной стороны, не превышал 5 соток, однако был тщательно ухожен и содержался Тарасом в идеальном порядке. Времени на уход за яблонями, вишнями и грушами, посаженными еще дедом, он не жалел. Тарас загнал Вольво во двор и с небрежной уверенностью хозяина стал показывать Тоне свое жилище. И только потом, вспомнив о кое-каких вещах Оксаны в своей спальне, сообразил, что надо было прежде прибраться. Поэтому, пока ошеломленная девушка осматривала гостиную в готическом стиле, больше напоминавшую каминный зал в рыцарском замке, а также коллекцию старинного оружия и лад, он успел спрятать в душевой комнате расчески, помаду и тени Оксаны, а в свою спальню Тони не повел. Хотя она, учуяв запах духов, и так догадалась, наверное, почему он вдруг засуетился. Однако ничего ему не сказала, только посмотрел на него искоса. И впоследствии он остро пожалел, что сразу не сообразил гостя о своей дружбе с Оксаной. «Ну, как тебе мои скромные апартаменты?» – поинтересовался Тарас с преувеличенным равнодушием. «Сказка», – ответила Тоня, не решаясь пройти на середину гостиной по коврам, имитирующим шкуры тигра и льва. Половики лежали у нее только в прихожей в синях, как в музее, честное слово. «Это настоящие доспехи или подделки?» «Конечно, новоделы», – сказал он, подходя к стене с оружием. «У меня приятель увлекается такими штучками давно. Причем делает латы и кольчуги точно в соответствии со старинными описаниями. Он и мечи кует, и кинжалы. Половина из этой коллекции его рук дело. Хотя есть и настоящее боевое оружие. Например, это катана». Тарас снял со стены слегка изогнутый клинок с красивой позолоченной рукоятью. Крутанул вокруг себя, создавая смертоносный веер пресечения намерений. Или вот немецкий охотничий меч. Хиршфангер. Тарас переложил катану в левую руку и снял прямой обоюдоострый клинок с 2 долами и рукоятью из рога. Полюбовался игрой муаровых узоров на клинке и сделал сложное движение сразу 2 мечами, так что они, вращаясь, обтекли его тело с 2 сторон. «Здорово!» – захлопала в ладоши Тоня. «Ты отлично фехтуешь! Как называется этот прием?» Она попыталась повторить движение Тараса обеими руками. Он улыбнулся. По-японски фехтование 2 мечами называется «риота дзукай», хотя есть и другие названия – «македонская защита», «колокол», «осиделец», «чешуя Родогора». Как не поняла, чья чешуя? Существовал 2000 лет назад такой легендарный русский воин Родогор, непревзойденный мастер меча, создавший свою технику боя. Она так и называется – «сечь Родогора». «Откуда ты знаешь?» Тарас улыбнулся, повесил мечи на место. «Мои предки встречались с ним и кое-чему научились. Ну, а я уже научился у них». «Как это?» Тони смотрел недоверчиво, не зная, как реагировать на его слова. «Разве твои предки жили так долго? Ты о дедушке говоришь или шутишь?» «Да ни капельки. Я действительно учился у предков. В родовой памяти. Но об этом мы еще поговорим». Он не удержался и снял со стены нож с рукоятью, состоящий из 2 половинок. «Нравится?» «Да, страшный». «Ну, никакой он не страшный. Это балисонг. А вот этот меч действительно страшный». Тарас дотянулся до длинного меча с рукоятью, обтянутой простой черной лентой. «Это борей. Русский меч. Копия, к сожалению. Аналог мне достать не удалось. Археологи его изучают. Копию же сделал мне мой приятель Саша. Но сделал так здорово, что им вполне можно сражаться. Ладно, я могу рассказывать об оружии долго, а ты замучилась. Располагайся пока, вот твоя спальня за печкой, она самая уютная». Тарас откинул занавески, отгораживающие спальню от гостиной. «Здесь все чистое, стиранное. Одежду вешай в шкафчик от вешалки. Если что надо будет переставить, поправить, передвинуть, сделаем. Переодевайся и будь как дома». Он шагнул из спальни, но она удержала его, посмотрев серьезно и пытливо. «Здесь кто-нибудь спал?» до меня. «Когда-то спал я», — ответил так же серьезно Тарас, — «когда был маленький. Иногда останавливалась бабушка. И все». «А что?» Тоня с облегчением вздохнула, опустила его рукав, порозовела под его взглядом. «Ничего, я суеверная. Иди, я буду переодеваться». Сбитый с толку Тарас поплелся на кухню, размышляя над странной обмолвкой девушки. Потом встряхнулся, переоделся сам и в гостиную вернулся уже с подносом, на котором стояли фарфоровые чашки из маминого сервиза с перламутровым отливом, кофейник, сахарница, конфеты и печенье. Тоня в халатике, превратившем ее в худенькую девочку-подростка, перестала рассматривать оружие и забралась с ногами в любимое кресло Оксаны. Тарас устроил поднос на журнальном столике, разлил по чашкам кофе, сел в другое кресло, собираясь провести вечер так, как мечтал еще в Чечне. И в это время кто-то вошел в дом. Тарас напрягся, включая внутреннее зрение, и с сожалением вспомнил, что не забрал у Оксаны ключи. В синях что-то стукнуло. Простучали по половицам каблучки. Дверь в гостиную распахнулась, и на пороге появилась Оксана с тортом в одной руке и сумочкой в другой. «Вот и я». Она увидела Тоню, и улыбка сползла с ее красивых, полных, умело подкрашенных губ. «Ты не один?» Тарас аккуратно поставил чашку на поднос, посмотрел на Тоню, лицо которой изображало простодушное любопытство. «Это Оксана. Моя приятельница. Работает в фитнес-клубе». Он посмотрел на позднюю гостью. «Оксана, это Антонина, дочь друга моего учителя, погибшего в Чечне 3 дня назад». «Да уж вижу», — прикусила губу Оксана, не слушая его. «Надо же, какая незадача! Я думал, тот случай в клубе не отразится на наших отношениях». Она смерила Тоню пренебрежительным взглядом. «Это же пиглица, что ты в ней нашел?» «Извини, Тошка, она иногда неудачно шутит», — глянул на Тоню, Тарас встал, поворачиваясь к Оксане. «Может быть, разденешься, присядешь с нами, поделишься новостями». «Вот барахло!» — хмыкнула Оксана, нехорошо улыбаясь. «Я как дура мчусь сюда, покупаю шампанское, торт, а он с какой-то пиглицей кайфует». «Оксана! Что Оксана?» — взъярилась барменша. «Я с Григорием всего 2 раза встречалась, и не дома, как ты. Подумаешь, увидел в клубе, скандал устроил. Самого губа не дура. Решил компенсировать». Она вдруг с размаху шмякнула торт на пол. «Где ты ее подобрал? Да я тебе 1000 таких!» Тарас вдруг оказался рядом, подхватил Оксану под локоть и стремительно вывел из гостиной, так что она не сразу поняла, что происходит. В синях он сказал, глядя ей в глаза, пытаясь мысленно волевым усилием успокоить женщину. «Это дочь прокурора. Ее отца убили. Она будет жить у меня какое-то время. Если не хочешь оставаться в ее глазах хамкой, извинись». «Да пошел ты!» — махнула рукой сникшая Оксана, поворачиваясь к двери. Возбуждение схлынуло, глаза ее потухли. «Знаем мы этих дочерей. Так хорошо все было, ты взял и испортил». Она открыла дверь, оглянулась, разглядывая Тарас с язвительной улыбкой и одновременно с завистью. «Желаю приятно потрахаться». И вышла изо всех сил, хлопнув дверью. Тарас постоял немного, провожая гостя мысленным взором. Щеки горели. Было неприятно, горько и стыдно. Вздохнув, он вошел в гостиную, остановился у порога, встретив взгляд Тони, развел руками. «Извини». «Я понимаю», — тихо проговорила девушка. «Догони ее, объясни. Она любит тебя, простит. У экклезиаста есть изречение. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил». Тарас покачал головой и вдруг засмеялся. Она посмотрела на него с удивлением. «Я что-то не так сказала?» «Все так, Антонина Антоновна, особенно касательно греха. Грешен я, чего уж там. Только все дело в том, что не любит она меня. Себя больше любит, так что не переживай». «А ты ее?» Тарас заглянул в глаза девушки, в которых плавилась грусть, сомнение, ожидание чуда. Подошел вплотную, опустился перед ней на корточки. «Ты мне веришь?» «Не знаю», — она виновато улыбнулась. «Скорее да, чем нет. Дядя Елисей говорил, что ты иногда торопишься». сожалению, бывает. Но ведь это не самое худшее качество мужчины. Она порозовела. Я не встречалась с мужчинами, даже с парнем не дружила. Я знаю, бабушка говорила, выйдешь за меня замуж? Глаза Тони сделались большими. Она изумленно посмотрела на него и даже засмеялась от неожиданности, покачала головой.
Кажется, дядя Елисей был прав. Ты действительно иногда торопишься.
Тарас улыбнулся, чувствуя облегчение, радость и легкое головокружение. Не говоря ничего прямо, Тони уже ответила. «Я подожду», — сказал он с твердой уверенностью, поклявшись в душе ждать столько, сколько понадобится. Главное теперь было не обидеть ее ни словом, ни делом. Сердце еще в Чечне подсказало, что это она, настоящая.